Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостравных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня хочу задать вам вот такой вопрос. Как правильно верить? То есть по-деревенски, что называется, по-простому, без каких-то специальных знаний. Есть сам факт веры. С утра встали, перекрестились, пошли что-то там поделали, вечерочком на службу, ну и, собственно, и все. Или как, условно говоря, как ученые-мужи, когда люди много читают, стараются, какие-то курсы сейчас заканчивают, которых много, обучаются постоянно, литературу читают святых отцов и все такое прочее. Вот как все-таки правильно верить?
Ну вот апостол Павел говорит, что как бы призвание и дарование у нас разные у людей, потому что все люди разные. И кому что дано, тот должен в эту меру и стараться делать в своей вере.
Но вера-то это одна и та же?
Вот да, скажем, вера одна и та же, все правильно.
Бабушки, которая в глубокой глубинке живет в деревне,
да.
И просто говорит, я верю в Господа Бога, я знаю Отче наш, я там раз в недельку хожу на службы, и все.
Но вот у меня критерием, этой веры является исполнение заповеди Божьей. Прежде всего, заповеди любви. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего своего. Неважно, какое там содержание, насколько оно там глубокое или поверхностное, потому что у каждого человека ведь свои таланты, у кого там 5 талантов, он, значит, больше может сделать всего.
Так Господь же говорит о том, что почему ты не приумножил,
да,
то есть по логике
правильно.
Эта бабушка, она должна идти,
да,
и приумножать свои таланты.
Она и приумножила,
как?
Она,
если
а
она
как своей
никак
жизнью,
в вере не поднялась.
Как не поднялась? Вот моя бабушка была человеком совершенно неграмотным.
Так.
И она из Священного Писания, наверное, что-то знала, но почему-то мне вот как ребенку она рассказывала как бы евангельские всякие такие, ну не то что небылицы, но такие истории, которые в Евангелии, конечно, нету, связанные с Иисусом Христом, с Богородицей. Да нет, я думаю, они в народе ходили, в простом вот этом народе они как раз...
Байки такие деревенские, да.
Ну, как они благочестивые такие рассказы-то вполне были, это же они не какие там уж, но их они все-таки не евангельские, скажем так. Но в жизни ей приходилось очень много претерпевать. Она осталась и вдовой, детей своих всех троих схоронила, двое на войне погибли, и денежек очень мало было. Но я помню ее совершенно несломленным человеком, с такой очень стержнем, очень крепким, жизненным. Она осталась вдовой, и вот моя мама говорила, она и за что и уважала, к мужикам не бросилась, не загуляла ни с кем. А воспитывала, будучи неграмотной, троих детей и дала им хорошее образование по 10 классов. Это в довоенное время, это же...
Ну, это было очень так прилично.
Мой дядя 10 классов закончил, отец, правда, 9 на фронт забрали, тетка тоже техникум закончила, а сама она читать не умела. То есть вот эти евангельские стержень, несмотря на ее малое знание, он у нее был. И, а вера была вот именно такая простая, мать говорила, начнет посты соблюдать, что-то нарушит, так плачет, плачет ветер. Вот. То есть ее как бы люди-то не очень соблюдающие, все как-то немножко подшучивали, вот опять нарушила пост, там что-то съела. Или, помню, поминальный обед садятся, вы ей котлету-то не ложьте, она эти-то самые постится, она не будет, с уважением относились, кстати, таким людям. Хотя, конечно же, вот я говорю, внешняя церковность у них заключалась вот в молитве в какой-то по неграмотности, наизусть или своими словами, и в основном во внешнем соблюдении постов. Но все-таки глубина ведь веры это христианской в самой жизни человека. Как человек относится к жизни? Как он проходит те испытания, которые ему нужны, какая у него любовь, самоотверженность по отношению к тем людям, которые его окружают. Вот этими, это главное, это ведь критерии прежде всего. Поэтому, да, она была неграмотна, то есть ей это, да и некогда было учиться, работа там была непочатный край, этим заниматься всеми, да и сложно, в возрасте это уже какое-то образование, но это может быть, это к ее вере, к ее твердости духа, это ничего бы не добавило. добавилось совершенно.
Хорошо, если есть возможность. Вот то, что вы рассказали, я, насколько поняла, у человека просто, ну, скажем так, возможности не было, времена были действительно тяжелые, как-то обучаться возможности не было. Если такая возможность есть, то есть получается, если что совсем таланты, не надо обучаться.
Если есть у человека возможность, есть интеллектуальная, прежде всего, это тоже, ведь, конечно же, человек любой должен продвигаться к вере, включая и даже уже людей пожилых, старушек. Сейчас ведь немало людей советских, которые состарились сейчас, а в советское время ничего о вере не знали. Я знаю, что и в 70 лет люди ходят на катехизаторские курсы и ходят на гласительные различные беседы, активно там изучают Священное Писание, если у них действительно это не все могут делать, но для этого нужны навыки обучения у человека. Как правило, люди такие простоваты уже, в деревне всю жизнь прожившие. Я говорил прежде всего о тех людях городских, чаще всего, у которых за плечами порой высшее образование есть. А если у людей вот нету навыков обучения, ну все равно учиться надо. Вот открылся в храм где-то, допустим, в деревне, и батюшка собирает, ничего не знаете о вере, ничего не знаем. У нас, понимаете, есть такая, как это называется, когда какое-то действие продолжается, инерция, да, вот по инерции у нас еще такое представление, что вот бабушки не знают все. Вот часто встречая на похоронах, говорят, ой, бабушек надо спросить, не знают все. То поколение бабушек, которое якобы знало или действительно знало все, оно уже примерло давно. Лет 30 назад последних мне довелось отпевать. А современные бабушки, они все родились уже в 30-е, 40-е, 50-е годы родились. 30-х тоже уже народ-то мало осталось даже. 50-е, то есть это комсомольцы, пионеры там, ничего не знают. Что касается, допустим, религиозного характера похорон или религиозной жизни, ничего совершенно они в этом смысле не знают.
Но вот опять же, смотрите, действительно, вот такая вот существует такой феномен, что называется народной веры, да, когда очень много мистики, каких-то обрядов, чего-то еще близко, даже не имеющие отношения к вере, действительно, точнее, даже не к вере, а скорее вот к обрядовой стороне веры. И вот именно такую веру ее почему-то называют глупой, такой вот простой, и сравнивают таких людей, ну, да что ты там знаешь, ты ничего не знаешь, вот и сиди там в своем болоте. Точнее, не веру даже, а именно вот эту вот обрядовую часть. То есть к вере это, наверное, никакого отношения не имеет.
Ну, в общем-то, это так оно действительно есть, только обижать, конечно, никого не надо там затыкать. К сожалению, вот эти люди пожилые, которые сейчас, они пытаются даже, ну, на тех же похоронах, к примеру, вижу, в храме-то не решают, может быть, а там, ой, надо вот так делать, а с чего так решили, ой, у нас так бабушка мне так говорила, что вот надо вот так вот делать.
Это не... правильная вера?
Вот, это как какое-то суеверие где-то родилось кого-то, и только его зацепили, никак это с верой христианской не связано, ни с обычаями, ни с традициями христианскими, вот никак даже противоречит зачастую всему этому.
Вот, смотрите, незнание... Да. Незнание обрядов,
да.
Канонов, иных аспектов церковной, религиозной жизни, оно ведет к мракобесию и к суевериям.
Да, да.
Поэтому,
об
вот
этом
смотрите,
писали все, во всех атеистических журналах.
Вот смотрите, парадокс, да?
Карикатуры на этот счет.
Простая деревенская крокодили. Народная вера. Это, как правило, просто сборище из густок вот таких вот народных суеверий, мракобесий и всего прочего. Как мы сейчас можем говорить о том, что вот простая вера деревенская, да, народная такая, это тоже правильная вера.
Тут нужно различать. Дело в том, что атеисты это не различали. Для них, допустим, шаман и христианский священник
–
это одно и то же. Или знахарь какой-то и священник. Для них это все одно.
Но
конечно,
мы-то с вами
была.
Давайте проведем какую-то разделительную линию.
Я слышал
линию.
Такую историю, что один товарищ семинарист в советское время был комсомольцем, и потом его спрашивали, а как же так вот вы были комсомольцем, вроде у вас отец священник, вы семинарист, потом стали... А он говорит, а что, говорит, такого в комсомоле-то, противоречащего христианской вере? Там написано, что каждый комсомолец обязан бороться с народными религиозными предрассудками и суевериями. Так и каждый батюшка обязан бороться с народными предрассудками и суевериями. Тут наши задачи совпадают совершенно. Поэтому ничего, говорит, такого не делал. Да, ну, нужно тут четко различать. Простая вера христианская – это одна вещь, и другое дело, что обряды и суеверия – это зачастую, наоборот, даже непростая вера. Там вот именно, правильно вы сказали, такое намешано, что там один с рогами ногу сломает.
Да. Сам придет и удивится. Я такого не говорил.
Там никакой простоты-то как раз совершенно
не имею отношения к тому, что вы придумали, да.
Никакой простоты там и нету. Простота – это ведь кратчайший путь к цели человека с минимальными. Вот есть, вот мы знаем рассказ, вот перед передачей вспоминали про троих старцев, которые молились: «Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас». Вот это и есть простота христианская. Люди жили в простоте, и им больше ничего не нужно было. Поэтому здесь батюшка приехал в такое село, где люди советские, но советские люди не значит без предрассудков всяких суеверий. Все это вспомнили, все это возродили, даже если что-то забывали уже. Вот тем более, что сейчас книги всякие существуют, сборники магии, деревенских всяких наговоров, приворотов. Бабушки купили это все, прочитали, узнали. Батюшка их посадил еще в полуотремонтированном храме на скамейку после службы и сказал: «Так, все, сейчас будем избавляться от суеверий всяких, будем самыми простыми доступными словами учить, понимать, знать, что такое вера христианская. Самое необходимое», открыл учебник «Закон Божий» Слободского, допустим, какой-нибудь, и все по этому учебничку. Бабушка там: «А вот у нас так-то, забудь, дорогая моя, это все у нас суеверие, это все, придешь на исповедь, покаешься в этом во всем, конечно, забудь». Вот, да, кто еще у нас не покаялся в своей вере, все приходите каяться. Вот. И это будет насаждение, как бы просвещение самым простым вещей, которые эти люди на данном этапе, в данный момент могут вместить. И для них этого будет вполне достаточно.
Батюшка, ну вот смотрите, мы поняли, что с обрядами надо как-то поаккуратнее, прежде чем что-то делать. Но в основном понятно, что с похоронами связано, но на самом деле не только. И при совершении других таинств очень много каких-то таких мистических, магических штук связано. Но если мы говорим о том, что для того, чтобы, скажем так, правильно верить, в принципе, верить достаточно Библии, естественно, в полном варианте Ветхий Новый Завет, и, может быть, какого-нибудь действительно закона Божия Слободского, зачем мы приходим в храмы, там много книг, мы приходим в библиотеки, там целое собрание толкований святых, там, святых людей, святых отцов и все такое, зачем вот этот вот целый пласт святоотеческого наследия? Зачем это все? Зачем миссионерские курсы? Я не знаю, ПСТГУ, целый там вуз. Вот зачем это все?
Тут не надо все ж таки путать. Дело в том, что у нас под святоотеческим...
Нет, почему я потом? Вы сказали, что не надо. Библия и все.
Определить хочу святоотеческое все ж таки толкование, объяснение. У нас, как правило, под словом святоотеческое понимают очень широко. Туда включаются и сказания какой-нибудь старицы такой-то, раз такой-то.
Нет, подождите, у нас есть определенный вполне себе список святых отцов.
Да, кругать
с его, с их этими творениями.
Все верно, все верно. И начинать ведь всегда нужно с самого главного. Самое главное у нас во главе. Дело в том, что святоотеческие и священописания у нас обычно говорят, надо понимать, как его понимали святые отцы. Но святые отцы, их толкование поверяется чем? Священописанием. Если они что-то говорили, оно не соответствовало священописанию, то святые отцы говорили, мы здесь, они ошибались. Это все-таки главное мерило. Поэтому, конечно же, нужно начинать с Евангелия и с самого такого понятного, простого, доступного объяснения, толкования тех мест, которые, ну, могут у людей вызвать вопросы. Хотя, в общем-то, в священописании, особенно в Евангелии, если так присмотреться, не так уж и много каких-то таких прямо таких загадок, таких шарат. Там есть, скажем, простая вещь: возлюби Господа Бога, возлюби ближнего своего. Вот, ну, это просто, тут достаточно, думаю, понять эти слова и принять, это же как-то поговорить об этом один раз и достаточно. А остальное все, оно как бы уже должно распространяться в меру возможностей человека. Есть у человека возможности изучить язык, скажем, на котором было написано Священное Писание, пожалуйста, в оригинале пусть читает. Есть возможность там прочитать все толкования святоотеческие, не только исторические, какие-то библейские, пожалуйста. Вот. Есть возможность. То есть во всем должна быть какая-то мера. И все-таки то, что в православной церкви существуют разные книги, тут нужно ведь как подходить к этому? Нужно все так же понимать, что есть что-то главное, есть что-то второстепенное, а есть какие-то вещи, которые, может быть, мне и особенно не нужны. Вот в советское время, опять же, была большая проблема. У нас не то, что там святых отцов, у нас невозможно было достать Библию. Где вы возьмете Библию-то? Ее нету нигде.
Ну, были такие времена, да.
Да, либо она стоила очень дорого, или где-то что-то как-то невозможно эту книгу было достать. И если какие-то была книга, там мне вот один товарищ дал возможность переснять, перепечатать Иоанна Лествичника, Лествицу, на фотобумаге это все изготавливалось, все печаталось, сколько, представляете, там трудов на это все, это сколько стоило, да, то вот так вот одна книга, две книги, и люди читали эту книгу одну, переснимали ее, рассуждали о ней и вникали вглубь. Дело в том, что сейчас обилие, и книга, она всегда очень ценилась. Ведь люди, когда имели Библию и Евангелие, в прежние это времена это такая была ценность, это по цене коровы там можно было, эта штука дорого стоила очень, поэтому книг было немного, но люди вникали в них. Сейчас мы живем в такой век, благодаря, начиная с книгопечатания, когда осталось очень много всего-всего-всего, а почему бы нет, и поэтому наши книжные магазины, полки различные, заполнены литературой, которая в прежние годы большинству людей была недоступна. Они брали просто одну книгу и занимались ей, и это было достаточно. Сейчас у людей глаза, что называется, разбегаются. И не только в вопросах церковной литературы, что первое, что второе, да хоть что угодно возьми, возьми какую-нибудь музыку. Придешь в магазин «Мелодия» вон в Свердловске, надо же какой-то концерт, тут говорят, хороший появился мне товарищ, пластинку надо купить, ура, купил, домой пришел, заслушал ее, пыль из нее уже пошла, до дыры ее заслушали всю на 10 раз, сейчас открываешь интернет, 100 часов музыки Баха, 50 разных вариантов исполнения. Думаешь, ну, нет, что-то мне неохота, не буду это слушать. Вот так же и точно и здесь. Я думаю, что здесь нужно понять, что главное для моего знания, что может дополнить их второстепенно, от каких-то вещей надо отказаться. Стали появляться в 90-е годы книги, печатать их, репринт сначала пошел, конечно же, дореволюционные. Скупали все, буквально сносили, все, все закупались. Потом, когда понабрали все, посмотрели, боже мой, сказали, да, святоотеческая литература, но это ж никогда я не прочитаю столько книг. Я вот знаю, у меня знакомый, один товарищ очень хороший, добрый христианин такой, и у него было много книг, а потом в какой-то период приехал, у него на полочке их 10 штук осталось.
Все раздал?
Все раздал, да. Все в библиотеку сдал куда-то. Я говорю, а что ты так это... Знаешь, мне это хватает. Некоторые уже можно по второму разу перечитывать, что я и делаю, и по третьему разу перечитывать, чтобы как бы в глубину войти. И этого для жизни христианской мне вполне достаточно. Вот поэтому я думаю, что здесь так, примерно такой же подход и должен быть. Много ведь все-таки литературы такой христианской, дореволюционной, ее издавали, печатали и сочиняли. Это своего рода, ну, как бы для того, чтобы люди благочестиво проводили время. телевизора нету, интернета нет. Вот откроют они там какую-нибудь книгу духовных чтений, там почитают что-нибудь такое благочестивое. Сейчас уже вряд ли людей это все заинтересовывает. Они не склонны по-другому время свободно проводить.
Нет, ну почему? Читать до сих пор читают. Просто, наверное, из формата бумажных книг все переместилось в электронные книги. А так, нет, на самом деле люди и читают, и покупают там подписки на какие-то платные сервисы книг. Но вот вопрос в том, что чем больше ты знаешь, тем больше у тебя вопросов. Я периодически, когда готовлюсь к каким-то программам, захожу на всякие форумы, где батюшки отвечают на вопросы, и там вот настолько разные аспекты жизни затронуты, что ты порой думаешь, что вот ведь явно человек очень много знает, очень много прочитал, и явно же человек как-то настолько глубоко погрузился в изучение там, того же самого священного писания, что вот появился у него такой вопрос, то есть человек просто осмыслил, но с другой стороны, казалось бы, чем больше ты читаешь, чем больше ты узнаешь, у тебя, наоборот, должно становиться меньше вопросов, но меньше их почему-то не становится.
Ну, это с любыми знаниями так происходит. Ведь возьмите научное знание, допустим, научная картина мира. Раньше философия отвечала на все вопросы. Там и математика, и метафизика, и геометрия, все могла ответить. Потом начинается разделение. Математика отделилась, в себе еще раз разделилась, там физика тоже там разная появилась. Потому что расширяется круг знаний, но вот этот круг, он как бы становится шире, и точек соприкосновения с незнанием, их тоже становится больше. Поэтому научно-технический прогресс, он только больше всего вопросов задает. Да, людям казалось, что когда-то придут такие времена, и наука скажет, ну все, можно захлапывать, мы сейчас знаем все о Вселенной. Оказалось, не тут-то было. Чем больше знают, тем больше вопросов возникает. Точно такая же примерно ситуация здесь. Чем больше человек входит в это, тем больше у него могут возникать различные вопросы. Но опять же, это дело вкуса, дело призвания. Вот мы знаем, что апостол Павел говорит, что все мы являемся единым телом Христовым, но у каждого члена этого тела, а мы являемся таковыми вот частями, есть своя задача, свои функции, свои предназначения. Кто-то пророчествует, пророк, кто там, допустим, не знаю, проповедник, проповедуй, ну, в общем, разные совершенно призвания, и поэтому каждый человек должен почувствовать свое призвание. И в рамках этого призвания и стараться, и действовать. К сожалению, я боюсь, что с религиозными знаниями примерно может получиться такая картина, как со светскими знаниями. Есть люди, которые в обучениях, в окончании дипломов, курсов, вузов остановиться не могут. Вот есть такая категория людей.
Ну, это уже из уровня психологии. Просто я о чем хочу спросить, да? Мы почему так стремимся к каким-то новым знаниям, что-то изучать? Потому что мы боимся ошибиться. Угу. Допустим, мы боимся не туда поставить свечку, не так совершить обряд,
да,
что-то еще.
Нет.
И вот получается, вы говорите о том, что не надо бояться каких-то ошибок в церковной жизни, надо, ну, на каком-то определенном этапе там остановиться.
Нет, это никакой такой боязни туда свечку поставить. Это уже начинает входить в различные тонкости, в детали, в такие, которые решающие роли в христианской жизни. Ничего, в общем, не показатель какой-то. Для христианской жизни человека это уже мало что изменит, мало как повлияет. Но вот люди, я говорил о том, что получают постоянно какое-то образование, учатся курсы, а работать-то когда будете, товарищи? Когда вы
научитесь тоже.
Да, выдавать, пора уже. И поэтому вот, точно так же и в духовной жизни, вот что-то получили, так вы реализуете вот эти знания сейчас, вы что, добрее от этого становитесь, меньше раздражаться стали, молитва ваша чище там стала, или еще что-то. То есть, христианская вера, это прежде всего практическая вещь, это не теоретическая вещь. То есть, жизнь-то она в Боге-то совершается, это в духе прежде всего. Поэтому хорошо, если тебе помогают знания какие-то библейские, там исторические, прочие. Но тоже нужно понимать, что есть эти вещам всем предел. Другое дело, что есть людей призвание, они занимаются уже религиозной жизнью своего рода как наукой. Ну, скажем, библеисты там какие-то
исследования. Там, да,
да, проводят что-то ученые. Там, историки там, допустим, все книжки пишут, изучают это все, все даты там и прочее уточняют. Это уже такие научные знания, академические, скорее всего. И они тоже нужны. Обязательно нужны, люди трудятся в них. Вот. Но я знаю, сейчас все-таки появилась такая категория людей среди то, что мы называем мирян, прихожан, которые ну, не относятся непосредственно их деятельность, их работа к церкви. То есть они не работают там, в церковных лавках, библиотеках, школах и прочих, а работают у себя там, на предприятии, в школе там, или в больнице, или вообще могут дворниками быть каким-то вот так вот. Но они получили богословское образование. Разных уровней. Сейчас это есть. Немало людей, которые закончили все разные богословские курсы, даже институты, колледжи закончили, и они сделали это для себя. Чтобы, потому что если они чувствуют, что есть у них такой потенциал, что они могут освоить, и это им поможет в их христианской жизни, то я думаю, что это нужно делать. Нужно этим вещам учиться. И правильно они сделали, что вот это все реализовали. Другое дело, что вот в этих категориях, которые мы с вами обозначили, вера простая и вера человека очень грамотного, там, подкованного и прочее, есть одна опасность общая на них, так. На тех и на других. Это опасность некоторой гордыни, превозношения. Там порой люди они не знают, но они так вот убеждены, что они все знают. Что если какая-то у них вещь ну, как бы не совпадает с их представлением, то они бывают очень недовольны. И говорят, вот, не такой батюшка, это так делал, а ты пришел, тут ничего не знает, а мы все знаем. Вот этот подсвечник тут всю жизнь стоял, да, всю жизнь стоял. Что он такое вот стал говорить? Такие вот бывают категоричность, потому что есть много вещей, которые люди действительно не знают, что можно по-другому, к примеру. Что есть еще и такие варианты, они вполне приемлемые. Вот. Но люди, они вот упираются такие, и все, и не хотят ничего. А люди, образованные ученые, они могут тоже превозноситься именно такими, как им кажется, невежливыми. То есть, говорить, ну вот эти-то же, я даже знаю такие случаи, ну мы-то вот знаем-то больше вот этих, а эти что, бабушки ходят, ничего не знают, что толку-то, что они ходят, вроде того, что... Вот гордыня, она лишает и тех, и других... как бы возможности, ну что ли, называться настоящими христианами. Вот я думаю, что здесь, с одной стороны, людям этой простой веры все-таки нужно, если что-то вразрез идет с их представлениями, с нашими представлениями, ну, не торопиться с выводами.
С осуждениями.
С осуждениями, да. И, а может, действительно так. У нас вот я был один брат, который всю жизнь ездил в храм, в советское время ездил в храм и не знал, что в Евхаристии за всю жизнь вино в чашу наливают всегда. Не только когда есть причастники, но даже когда их нет. В советское время там не очень-то люди причащали середенечко, так бывало, батюшка литургию отслужил, а причастников нет. И все, и вот он думал, что раз причастников нет, значит, и в чашу не наполняется. И священник как бы говорит, примите, идите, пейте от нее, сесть кровь моя, или тело, вроде этого нет. А тем не менее, он всю жизнь был в храме, посещал. То есть, и когда он узнал, что, оказывается, на каждой литургии, он был очень удивлен, там, и, можно так сказать, возмущен даже таким. Новый священник пришел, наверное, ничего не знает. Наливает чашу, что-то видно. Вот. Поэтому здесь нужно быть осторожнее тем людям. Посмирение. Или люди, которые ознакомились с законом Божьим Слободского, я вот помню, где-нибудь совершаешь службу, особенно в приходе, незнакомом порой, ну и в своем стараешься объяснять пономарям какие-то смыслы литургии, а то ведь многие пономари, они так и думают, как и прихожане, наверное, что херувимская песня – это главная часть литургии. Вот людям начинаешь говорить вот это так, и услышишь возмущенные голоса. Что я тут пономарь 10 лет, в законе Божьем Слободского не так написано. Там не так написано. Но закон Божий Слободского, да и прочие законы Божии, это прежде всего книжки-то для детей все-таки. Нужно это тоже понимать. Ну, как для детей? Это самые простые схемы какие-то даны. Какие-то простые представления. Но это, как говорят, сведение такое, редуцирование до каких-то вещей. Но на самом-то деле оно может быть немножечко и по-другому, даже сильно отличается, если человек начнет глубже во всем этом разбираться. Поэтому вот нужно такое смирение. И человек образованный достаточно, может знать всю Библию, Священное Писание, все богословие выучить, но у него маловато будет вот этой христианской любви. Обычных человеческих христианских качеств не обязательно. То есть знания, которые он получил, они не приумножили в нем духовной жизни. Такое тоже, к сожалению, случается. А приумножить могут ему в нем вот это превозношение, какую-то даже гордыню, может быть, пусть даже скрытую. Поэтому вот опасность, она подстерегает людей самых разных уровней. Вот апостол Павел так, кстати, об этом и говорил, когда про тело Христова говорил. Что ты, говорит, гордишься, что вот такой-то член, а другой вот не нужен? Нет, все нужны, поэтому не скажешь там глазу, что уйди прочь от меня, ты мне не нужен, и так далее. Вот поэтому все мы должны осознавать, что все мы нужны Господу Богу, и без какого-то нашего брата или сестры во Христе мы становимся неполноценной церковью.
Давайте на этой прекрасной ноте сегодняшнюю программу «Беседы о вечном» и завершим. Напомню, в гостях у нас был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!